Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси, Сухумец, Хамали, 21 час. Сегодня понедельник, 13 сентября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе. Гаагский суд приступил к слушанию иска Грузии к России.
Уже сейчас Россия находится в суде, и им приходится отвечать перед нами.
После теракта на Владикавказском рынке вновь обострились осетино-ингушские отношения.
На какой долгий срок это осложнение возникнет? Как долго оно продлится, пока трудно сказать.
В Турции прошел референдум по изменению Конституции.
Премьер-министр Реджеп Эрдоган празднует победу своей партии.
Завтра в Грузии начинается новый учебный год.
Сколько потратили на книги в этом году?
Да еще не купила.
Я еще пока не купила учебников для 7 класса, но думаю, что 200 лари не хватит.
Рубрика «Взгляд из» на этот раз – взгляд на церковные проблемы.
Патриарх католикос Илья II озвучил смысл подарить несколько тысяч гектаров церковной земли грузинскому народу.
Уроженец Дефата Республики Абхазия, двукратный чемпион мира по вольной борьбе.
Денис Саргуш стал не просто двукратным чемпионом мира, он завоевал юбилейную медаль для российской сборной.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Международном суде ООН в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье убиты 13 боевиков. Российские правозащитники возмущены попытками главы привлечь Олега Орлова к ответственности за клевету. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признала после вооруженного конфликта с Грузией более 2 лет назад. Грузинские власти обратились в Международный суд сразу после этой войны, хотя неоднократно подчеркивали, что в их иске речь идет и о событиях, которые предшествовали августу 2008 года. Российское руководство все обвинения отвергает. Верховный суд де-факто Южной Осетии отложил намеченное на сегодня начало открытого уголовного процесса в отношении Тимураза Джарапова по факту его участия в 2006 году в альтернативных выборах президента Южной Осетии и деятельности в качестве министра экономики во временной администрации Дмитрия Санакоева до августа 2008 года. Об этом сообщает ИАРС. Начало процесса откладывается в связи с неявкой одного из свидетелей. Напомним, что в 2006 году за, цитата, «совершенное на территории Южной Осетии преступление» Джарапов был объявлен в Цхинвале в розыск. 22 апреля 2010 года он был задержан при попытке перехода так называемой государственной границы Южной Осетии с Грузией.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». Орлову вменяется в вину высказывание в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Орлов заявил, что Кадыров, как глава республики, несет ответственность за смерть правозащитницы. По российскому законодательству статья за клевету предусматривает это до 3 лет лишения свободы, сообщает Марьяна Тарачешникова.
В самом начале сегодняшнего судебного заседания адвокат Олега Орлова Генри Резник заявил отвод представителю Рамзана Кадырова в суде Андрею Красненкову. По мнению стороны подсудимого, Красненков не может участвовать в этом процессе как представитель потерпевшей стороны, поскольку ранее его допрашивали в качестве свидетеля по этому делу, и судье понадобилось более 2 часов для того, чтобы вынести решение по этому поводу и отказать все-таки в отводе представителя потерпевшего. Сам же Красненков просил суд приобщить к делу ряд документов, а ранее заявлял журналистам о том, что имеет на руках некий сенсационный материал, который должен подкрепить правоту обвинений. Сам Олег Орлов сегодня заявил, что не понимает, в чем конкретно состояла его клевета на Рамзана Кадырова, после чего государственный обвинитель разъяснила, что по версии следствия клевета заключалась в том, что Орлов назвал Кадырова организатором убийства Натальи Истемировой.
рассказала Марьяна Тарачешникова. В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье, по уточненным данным, убито 13 боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, 10 из них были убиты в Махачкале, еще трое в селе Комсомольское Кизель-Юртовского района. По предварительным данным, экстремисты причастны к гибели начальника регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России Гапала Гаджиева. Он погиб в воскресенье в результате обстрела его автомобиля. В Москве суд сегодня рассматривал дело в отношении задержанного в субботу в подмосковных Химках активиста движения в защиту Химкинского леса Ярослава Никитенко. Как сообщила радио «Свобода», лидер движения Евгения Чирикова, Никитенко болен, у него высокая температура, в субботу ему вызывали скорую помощь, рассказывает Вера Володина.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями акции. При попытке развернуть плакат с возможными маршрутами прокладки новой автотрассы Москва-Санкт-Петербург в обход Химкинского леса. О самом задержании он рассказывает следующее.
На самом деле это очень нервно, когда там я собираюсь слезать с крыши, с этой беседки, где абсолютно там специальное место, чтобы баннер повесить. А внизу там уже стоят четверо милиционеров. Милиционеры меня обвиняют фактически в том, что я сидел на крыше беседки. То есть я не совершал никаких противоправных действий.
Ярослав рассказал, что к моменту назначенного судебного заседания его не собирались перевозить в суд.
Говорю, меня уже пора вести, тогда меня грубой силой зашвырнули в камеру, в общем, сказали дальше сидеть, но наконец меня там к 11-12 уже туда отвезли в этот суд. Я дело, оно еще не окончено, оно просто перенесено.
В итоге, после разрешенных информационных пикетов, подаются жалобы в прокуратуру на незаконное задержание и на представителя районной администрации, распространяя ложную информацию. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Пятеро пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. В международном суде в Гааге начались публичные слушания по иску Грузии к России в связи с событиями в де-факто республиках Абхазия и Южная Осетия. Этот иск Грузия направила в суд еще в августе 2008 года. Тбилиси обвиняет Москву в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Сегодня суд заслушал представителей России. На завтра запланировано выступление представителей Грузии. Директор правового департамента МИД России Кирилл Геворгян считает, что международный суд в Гааге не имеет права рассматривать из Грузии к России, поскольку это дело искусственно привязано к конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Есть мнение и противоположное, естественно, у противоположной стороны. Слушания продлятся до 17 сентября, рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Сегодняшнее судебное слушание происходило в полупустом зале. Туда пришли представители сторон, а также немногие заинтересованные юристы. Иностранных дипломатов почти не было. Российскую сторону представляли официальные чиновники МИДа, а также три нанятых по этому делу зарубежных специалиста. В 10 часов по гаагскому времени российская сторона начала представлять свою позицию. Она заключалась в том, что рассмотрение грузинского иска не входит в компетенцию международного суда, и поэтому слушания должны прекратиться. Дело в том, что иск Грузия подала на четвертый день августа. Августовской войны 12 августа 2008 года. И эта жалоба затрагивает не только события в Южной Осетии, но и то, что происходило в Абхазии в 90-е годы. Грузия обвиняет Россию в способствовании происходивших там этнических чисток, в поддержке местных сепаратистских властей, а также в препятствовании возвращения грузинского населения в эти два конфликтных региона. На эти обвинения Россия сегодня представила три главных аргумента. Первое – это то, что Грузия никогда раньше официально не выдвигала претензий российской стороне за Абхазскую войну и другие события. События 90-х годов в конфликтных регионах. И, как отметил российский представитель на суде, более того, грузинские власти все эти годы соглашались на присутствие российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии, никогда официально в докладах в органы ООН не предъявляя своих претензий тому, что Россия таким образом проводит там какую-либо дискриминационную политику в отношении грузин. Второй аргумент российской стороны был более технического порядка. Российские представители говорили, что Грузия нарушила процессуальные нормы, напрямую подав иск в международный суд, при этом даже не попытавшись обсудить свои претензии в подведомственных органах ООН, например, в Комитете по расовой ликвидации или в более низких судебных инстанциях. И третий аргумент российской стороны заключался в детальных юридических трактовках 22-й статьи Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, по которой Грузия и подала жалобу против России. Присутствовавший на судебном слушании юрист Сергей Дикман говорит, что именно трактовкам этой статьи конвенции сегодня было уделено больше всего времени. Говорит представитель МПО «Юристы за конституционные права и свободы» Сергей Дикман.
Там было очень много по поводу того, как нужно читать статью, по поводу правил интерпретации, и вот просто, наверное, часа два из трех часов это было именно вот препарирование буквы слово за словом вот этой вот статьи, и насколько грузинская жалоба соответствует требованиям, которые конвенция по ликвидации дискриминации, если она хочет обжаловать действия другой стороны, применение этой конвенции в международном суде.
Во время судебного слушания российская сторона также ссылалась на документы предыдущих лет, говоря, что все последние годы она выступала только как фасилитатор переговорного процесса, и что если у Грузии есть претензии, то она должна с ними разбираться напрямую с властями Южной Осетии и Абхазии, а не искать правды в Москве. Выступавший на слушании глава юридического отдела российского МИДа Кирилл Геворкян сказал, цитирую, «Грузинская сторона подала иск в суд только после того, как стало понятно, что грузинская военная операция провалилась». Конец цитаты. Геворкян сегодня также сказал, что в 2008 году Грузия пыталась силовым путем решить свои региональные проблемы. При этом она нарушила ряд международных норм. И, как сказал Геворкян, в такой ситуации Россия уверена, что страна-истец не должна быть допущена к привилегии подавать жалобу в такую высокую судебную инстанцию. В грузинском МИДе сегодня предлагали подождать развития событий. Сергей Капанадзе, директор Департамента международных организаций, ограничился лишь общими комментариями о том, почему грузинская сторона считает, что Россия должна понести ответственность в соответствии с иском в Гааге. Кроме юридической стороны, он отметил следующую политическую составляющую судебного разбирательства.
Сейчас я могу сказать, что также важно то, что уже сейчас Россия находится в суде, и им приходится отвечать перед нами. То есть на первом этапе это уже есть достижение наше, что Россия сейчас в Гааге, и что российским юристам приходится сейчас оправдываться перед нами.
Это был представитель грузинского МИДа Сергей Капанадзе. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
После теракта на Владикавказском рынке в Северной Осетии очередной всплеск антиингушских настроений. Установлено, что для совершения теракта во Владикавказ была использована, автомашина, зарегистрированная в Ингушетии. За несколько часов до взрыва она пересекла административную ингушско-осетинскую границу. Водитель предъявил удостоверение на имя Магомеда Арчакова, 1982 года рождения. Однако, как сообщает газета «Время новостей», человек с такими данными погиб в начале года от удара электротока, работы на подстанции. Жители Северной Осетии требуют усилить меры безопасности, перекрыть границу с Ингушетией. Из Владикавказа передает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Взаимоотношения с жителями Ингушетии после вооруженного конфликта 1992 года стали для жителей Северной Осетии сложной темой. После очередного теракта и заявления об ингушском следе во Владикавказе заметно прибавилось радикально настроенных людей. Вот что, например, мне сказали студенты владикавказских вузов.
Дальше будет точно такое же. Да, теракт за терактом. Не надо с ними связываться. Они, думаю, нам завидуют в нашей жизни.
Я думаю, что не стоит с ними больше дружить. Слишком много людей погибает.
Тот, кто делает вот такие подобные террористические акты, пускай они отвечают по закону. Улучшат отношения все равно, чтобы мир был на земле, мир. Не все ингуши виноваты, наверное.
Представители общественно-политических кругов Северной Осетии считают, что надо использовать методы народной дипломатии, говорит профессор, доктор социологических наук Хасан Дзуцев.
Методы народной дипломатии всегда работали эффективно на Северном Кавказе. Я думаю, что несмотря на то, что мы живем в современном глобальном мире, но нам кажется, что все это изменилось. То, что было 100 лет тому назад, работает и сегодня тоже так же, как это было тогда. Если нет личного доверия двух народов друг к другу, этого доверия не будет и завтра. Вся проблема заключается в том, что 70% населения Северного Кавказа находится в состоянии абсолютной бедности. Правда, вот в последнее время озвучивали о том, что будут создаваться какие-то рабочие места, такие рекреационные зоны, так, например, Северная Осетия, Мамисон, из проекта «Мамисон». Но обществом это воспринимается как проект пустышки с целью откачивания денег из федерального бюджета.
Это было мнение Хасана Дзуцева. Лидер северо-остинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Седаков утверждает, что...
Если Москва перестанет финансировать коррупционеров в северокавказских республиках, тогда теракты сойдут на нет.
Остино-ингушские отношения переживают очередной кризис. Удастся ли выбраться из него и за какой срок? Эксперты ищут сегодня ответы и на эти вопросы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня к поселку Карца, который расположен на восточной окраине Владикавказа и в нем проживают ингуши, примерно в половине шестого вечера подошла группа молодежи, примерно в 300 человек. На подходе к поселку их остановили кордоны милиции и сотрудники ОМОНа Северной Осетии. Приехавшие руководители МВД Северной Осетии в течение часа убеждали молодежь разойтись по домам, не предпринимать противоправных действий. Решено, что через три дня инициативную группу примет министр внутренних дел республики генерал Ахметханов и доложит о предпринятых мерах безопасности по недопущению террористов из сопредельной республики. Это информационное сообщение пришло по каналам информационных агентств и интернет, и было опубликовано на интернет-портале 15-й регион. Тем временем на административной границе Ингушетии и Северной Осетии стал скапливаться транспорт. Сотрудники Северо-Осетинского МВД усилили режим досмотра, что создало многокилометровые пробки. В Ингушетии в этом усматривают попытку властей Северной Осетии ограничить въезд в республику Ингушей. С представителем Назранского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимуром Акиевым беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Начнем с ситуации на границе вообще, что сейчас происходит, насколько эта ситуация много неудобств создает гражданам республики.
Проезд через границу не запрещен. Люди могут ездить через Осетию в Ингушетию и наоборот. Однако проезд затруднен из-за того, что после теракта в Владикавказе введено усиление на приграничном посту между Осетией и Ингушетией. В чем это выражается? Каждая машина тщательно досматривается. Водители должны выйти из машины и зарегистрироваться на посту. И обычно на оформление одной машины уходит в среднем 15-20 минут, что в свою очередь создает пробки. И из-за этого люди вынуждены простаивать по несколько часов в ожидании своей очереди. Это единственное осложнение, которое сегодня есть на границе, видимое. Хотя поступает к нам информация о том, что бывают стычки между сотрудниками милиции, которые несут свою службу на посту, и простыми гражданами, ингушами, которые проезжают через этот пост, потому что есть информация, что иногда сотрудники милиции ведут себя грубо по отношению к ингушам, оскорбляют их, что в свою очередь вызывает ответную агрессию. Но пока каких-то значимых таких конфликтов с какими-то последствиями, с задержанием, например, таких случаев не зафиксировано, а в целом ситуация остается более-менее спокойной, что касается вот именно приграничного вопроса.
Тимур, как, на ваш взгляд, эта ситуация может развиваться? Через какое-то время острота вот этих конфликтов, она как-то снизится, или может проблема какая-то возникнуть в взаимоотношениях, закупориться снова весь переговорный процесс?
Ну, то, что это однозначно скажется в целом на осложнение осетино-ингушских отношений, можно говорить уже сегодня. На какой долгий срок это осложнение возникнет, как долго оно продлится, пока трудно сказать, потому что все зависит, прежде всего, как мне кажется, от позиции федеральной власти в этом вопросе. Федеральная власть, она должна как-то отреагировать, если будут какие-то движения в плане осложнения возврата там, или проживания ингушей на территории Северной Осетии, то федеральная власть должна вмешаться и обеспечить главенство закона. Другой вопрос, на бытовом уровне в Осетии сегодня опять реанимировались антиингушские настроения. Они появились, например, после Беслана, и были призывы о перекрытии границы, о выселении всех ингушей с территории Осетии. Сейчас то же самое происходит сегодня в Осетии. Те же самые призывы раздаются со стороны простых жителей. И вот митинг стихийный, который проходил в Владикавказе на следующий день после теракта, именно вот такого рода заявления, насколько нам известно, высказывались там простыми людьми. Закрыть границы, выселить ингушей, пока ингуши живут в Осетии, покоя простым людям не будет. И это, конечно, не может не огорчать и не может не настораживать, потому что если вдруг этот процесс выйдет из-под контроля, то это может привести к более серьезным последствиям, и не исключено, что у России появится еще одна конфликтная точка.
С главой Назранского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимуром Акиевым беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе мы рассказывали о том, как нашего постоянного автора, главного редактора сухумской газеты «Чегемская правда» Инала Хашик не пустили на пресс-конференцию президента де-факто Республики Абхазия Сергея Багапши. Инал в эфире нашей радиостанции сказал, что он не удивлен данным инцидентом и что наверняка сам Сергей Багапш дал такое распоряжение не пускать его на пресс-конференцию. После этого в нашу редакцию обратился заместитель руководителя президентского управления информации Алхаз Чулокова, который назвал заявление Инала Хашик несоответствующим действительности. Сегодня мой коллега Денис Паландов предложил представить свою точку свою версию инцидента Алхасу Чулокова.
Почему все-таки Инала Хашига не пустили на пресс-конференцию Сергея Багапши?
Я хочу сказать с самого начала, что вся шумиха вокруг того, что пустили, не пустили Инала Хашига на пресс-конференцию президента, это не более чем, я бы сказал, буря в стакане воды. Пускать, не пускать, такой вообще вопрос не стоял. Пришел Инал, там стояли сотрудники охраны, у которых не было его в списке приглашенных, его не пустили. А то, что он туда не попал, это, я могу точно вам сказать, что это чисто технический момент. Лично я обзванивал всех журналистов, пару раз Инал был недоступен, телефон занят был или что, я сейчас, честно говоря, не помню. И потом началась пресс-конференция. Времени было мало. Точно так же, как Инал, был занят телефон. Потом я как бы не дозвонился до корреспондента Интерфакса, не менее авторитетного, по нашему мнению, и более значимого для нас информационного агентства. Он тоже, что называется, попал туда в последнюю минуту, корреспондент Интерфакса. Но почему-то Интерфакс такой всемирный скандал по этому поводу не раздул. Был случай, я подтверждаю, что Изида дозвонилась до Кристиана Гжаня, до руководителя управления информацией. Он ей обещал решить этот вопрос, но опять же говорю, в эту же секунду уже вот заходит в зал президент, и Кристиан вел пресс-конференцию, и началось, тем более, в зале находилась корреспондент «Чегемской правды» Анаит Гагарян, который точно так же, я в последний момент внес список, ее никто не ограничивал, она задала два вопроса президенту. Намеки о том, что его не пустили туда по поручению президента, это не более чем придать своей персоне большую значимость. У президента Абхазии есть более важные дела, нежели думать о том, пускать Инала куда-то на пресс-конференции или не пускать, а уж тем более давать подобного рода указания. А если бы, допустим, пресс-служба президента решила бы, что тот или иной журналист не является желательным, мы об этом объявили бы. Мы как бы не стеснялись бы, но, слава богу, такого у нас нет. И к Иналу у нас всегда было доброжелательное отношение, он всегда посещал пресс-конференции, и я уверен, что и впредь он будет туда ходить.
Произошло. Его все-таки приглашать, но этот инцидент не испортит ваши отношения?
Вы знаете, мы будем приглашать газету «Чегемская правда». Эту газету в нашей стране читают. Естественно, мы будем о том, что будет проводиться пресс-конференция, сообщать главному редактору. Будет завтра кто-то другой, будем кому-то другому сообщать.
Это был заместитель руководителя президентского управления информации Алхаз Чулоко. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Международное событие. В Турции в воскресенье прошел референдум по изменению действующей конституции, принятый в начале 1980-х годов. Правительство связывает будущее изменение с надеждой на скорое принятие Турции в Евросоюз. На референдуме были утверждены 26 изменений конституции. Поправки касаются реформирования системы правосудия, в частности, Конституционного суда и Высшего совета судей и прокуроров. Конституционная реформа, кроме того, вводит институт омбудсмена. Рассказывает моя коллега Елена Солнцева.
Премьер-министр Реджеп Эрдоган празднует победу своей партии. Страна преодолела исторический рубеж на пути к более развитой демократии и верховенству закона, заявил он, выступая на митинге. Некоторые турецкие СМИ Эрдогана называют самым значительным лидером после Ататюрка, создателя Турецкой республики. Изменения, которые происходят в турецком обществе, еще больше приблизят Турцию к Европейскому Союзу, станут залогом демократии и прогресса. Милитаризму нет, плакат такой надписью можно увидеть в портовом районе Кадыкёй на азиатской части Стамбула. Референдум 12 сентября состоялся спустя 30 лет после военного переворота, во время которого под диктовку военных и была написана действующая конституция, которую называли ребенком военной хунты. Всесильная власть армии надолго закрепилась в сознании турецкого общества. Многие считали, что только военные могут гарантировать светское устройство государства и бороться с коррумпированными чиновниками. По словам политического аналитика Ахмеда Каяна, теперь этому придет конец. Общество наконец созрело, чтобы понять, что демократия, а не армия, может стать движущей силой в обществе. Через долгие десятилетия приходит конец всесильной власти военным в политической системе страны. Новая конституция предусматривает возможность возбуждения уголовных дел в отношении военных гражданскими судебными инстанциями. Это начало новой европейской демократической системы. Газеты публикуют фотографии военных, которые организовали переворот, ожидают судебных процессов против отставных генералов. Оппозиция, однако, разочарована. Газета «Джумгуриет», орган оппозиционной Народно-республиканской партии, с горечью называют турецких граждан несмышленными детьми Эрдогана, которые, голосуя за реформу, стали заложником политики правящей партии. Основное население страны, сообщает издание, приходили на избирательные участки, даже не зная, за что голосовать. Отдавали свой голос за Эрдогана или против него. Более 40% голосовали против поправок к Конституции, продолжает один из активистов партии Ахман Туркан. Это в основном население крупных турецких городов – Анталии, Измира, Стамбула. Люди с высшим образованием, которые не разделяют взгляды правящей исламистской партии. К сожалению, сегодня они в меньшинстве. После принятия поправок вся судебно-правовая система перейдет под контроль правящей партии, которая не раз демонстрировала, что готова посягнуть на светский строй республики. Высший конституционный суд будет состоять из судей, которых будет назначать парламент. Большинство членов поддерживает правящую исламистскую партию. Общество ожидает раскол. Мы не исключаем настоящую гражданскую войну, заявил один из активистов турецкой оппозиции Ахман Туркан. Елена Солнцева, Стамбул.
Об итогах референдума в Турции и об особенностях развития турецкой политической модели размышляет политолог-международник Вафа Гулузаде. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
После развала Османской империи основной задачей Ататюрк видел в том, чтобы не допустить возврата назад. Турция должна была европеизироваться. Поэтому он использовал фактор силы. Он поставил во главе страны армию, которая должна была контролировать западную ориентацию Турции. Он сам построил посольство и подарил их западным государствам. Они стоят в ряд в Анкаре на одной и той же улице. И это длилось довольно-таки долго. Турция вступила в НАТО. После развала Советского Союза Турция пошла сильно вперед. В первую очередь это огромные капиталы, которые Турция заработала на сотрудничестве с Россией. Открылись границы России для Турции. С другой стороны, состав общества поменялся. Если это была элитная армия, где весь офицерский состав, он был прозападным, то сейчас офицерский состав – это националистический. А во многих местах многие опасаются, что он и исламский, сказать, мусульманский точнее. Поэтому в нынешних условиях Эрдоган совершенно правильно делает. Нельзя страну держать в стагнации, в застое. Турция должна идти вперед и демократизироваться. А армия была препятствием для этого.
Какие именно полномочия отбираются у турецкой армии?
Совершить переворот, если руководство армии раньше решало, что вот нынешняя власть, она не в ту степь идет, она могла спокойно ее поменять. И в Турции несколько раз такие перевороты происходили. От этого Турция хочет избавиться. Турция станет более независимой и более демократичной. Потом, поставив перед собой цель сближения с Европой, Турция, демократизировав свои законы, реформировав суды, сделав их независимыми, дать больше полномочий личности, народу, людям, страна может пойти сильно вперед.
Это было мнение политолога-международника Вафы Гулузаде.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми, в Цхинвале и в Тбилиси 21:29. Во второй части нашей программы в Грузии начинается новый учебный год.
Сколько потратили на книги в этом году?
Да еще не купила.
Я еще пока не купила учебников для 7 класса, но думаю, что 200 лари не хватит.
Рубрика «Взгляд из» на этот раз о церковных проблемах.
Патриарх католиков Илья II озвучил свой план подарить несколько тысяч гектаров церковной земли грузинскому народу.
Уроженец де-факто Республики Абхазия, двукратный чемпион мира по вольной борьбе.
Денис Саргуш стал не просто двукратным чемпионом мира, он завоевал юбилейную медаль для российской сборной.
А теперь время краткой сводки новостей. В Тбилиси, Сухуминский канал, 21:30. Новости представит Любовь Баматова.
В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признала после вооруженного конфликта с Грузией более 2 лет назад. Грузинские власти обратились в Международный суд сразу после этой войны, хотя неоднократно подчеркивали, что в их иске речь идет и о событиях, которые предшествовали августу 2008 года. Российское руководство все обвинения отвергает. Верховный суд де-факто Южной Осетии отложил намеченное на сегодня начало открытого уголовного процесса в отношении Тимура Азаджарапова по факту его участия в 2006 году в альтернативных выборах президента Южной Осетии и деятельности в качестве министра экономики во временной администрации Дмитрия Сынакоева до августа 2008 года. Начало процесса откладывается в связи с неявкой одного из свидетелей. Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамоннический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». Орлову вменяется вину высказывания в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Орлов заявил, что Кадыров как глава республики несет ответственность за смерть правозащитницы. По российскому законодательству статья за клевету предусматривает до 3 лет лишения свободы. В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье, по уточненным данным, убиты 13 боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, 10 из них были убиты в Махачкале, еще 3 в селе Комсомольское Кизельюртовского района. По предварительным данным, экстремисты причастны к гибели начальника регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России Гапала Гаджиева. Он погиб в воскресенье в результате обстрела его автомобиля. 5 пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. По словам министра, в больницах Северной Осетии остаются 122 пострадавших в результате взрыва. 16 человек доставлены в Москву. Всего, по уточненным данным, жертвами теракта стали 17 человек, пострадали 178. Взрыв совершил смертник, подорвавший автомобиль у входа на городской рынок Владикавказа. В Сухуми проводятся курсы повышения квалификации государственных служащих республики по теме «Система государственной службы. Теория организации функционирования». Организаторы курсов – администрация де-факто президента Абхазии, Российская академия госслужбы при президенте Российской Федерации и Абхазский республиканский центр при АГУ. На официальном открытии курсов присутствовал президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем программу. В де-факто Республике Южная Осетия открывается отделение такой государственной российской организации, как «Почта России». Это значит, что впервые за постсоветский период населению Южной Осетии можно будет посылать денежные переводы, а также много чего другого еще. Рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
По словам начальника отделения Почты России в Южной Осетии Анатолия Хугаева, офис в Цхинвале открыт согласно меморандуму о сотрудничестве, заключенного между Почтами России и Южной Осетии. В рамках этого сотрудничества в Северную Осетию на курсы повышения квалификации направлены почтовики из Южной Осетии. По словам господина Хугаева, все почтовые операции Южной Осетии, включая международные денежные переводы, будут осуществляться через почту Северной Осетии. Иными словами, Южная Осетия входит в почтовую систему России на правах одного из отделений.
Нам сказали в Москве, что сейчас будет возможность через Владикавказ выездить и получать деньги. Все они будут собирать и почту, и денежные переводы, которые будут поступать на имя Южной Осетии. И все они будут собираться в этом почтовом отделении через Владикавказ. И мы в тот же день моментально через какие-то считанные часы будем получать. Как, по каким каналам, это в процессе пока разработки.
В полной мере почта заработает в конце сентября. Помимо обычных услуг по доставке писем, телеграмм и подписных печатных изданий, в Южную Осетию придет самая долгожданная услуга – операции по денежным переводам для физических лиц, которых в Южной Осетии не было весь постсоветский период. Банковская система России де-факто не признала государственности Южной Осетии. В республике на сегодняшний день нет ни одного филиала российского банка и, соответственно, ни одного банкомата, как их не было на протяжении последних 20 лет. Все это время население существовало без доступа к операциям по переводу денежных средств. Неудобства терпит не только местное население, но и прикомандированные из России военнослужащие и строители, многие из которых получают заработную плату на кредитной карточке Сбербанка России. Для того, чтобы обналичить эти деньги или, например, переслать часть заработной платы своей семье, они вынуждены ездить за 180 километров во Владикавказ, ближайший город, где есть банковские услуги. А это 4 часа езды на автобусе или 2,5 часа на такси в один конец. Теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. В Южной Осетии, в республике, которая на протяжении 20 лет была отрезана от внешнего мира, привычные услуги воспринимаются едва ли не как революционные достижения. Мурат Гукимухов специально для их.
Взгляд из. А теперь наша рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор из Ростова-на-Дону Владимир Голышев размышляет о том, в чем похожи, а в чем различны русская православная церковь и грузинская православная церковь. Различия, на взгляд Голышева, есть, и они существенны.
Московская патриархия на днях озвучила амбициозный план – заставить столичные власти за деньги налогоплательщиков возвести для нее несколько сотен панельных церквей. Сколько точно под это дело должно уйти золотых московских соток и сколько денег предполагается освоить, пока неизвестно. Но в любом случае сумма очень солидная. Тем временем патриарх католикос Илья II озвучил свой амбициозный план – подарить несколько тысяч гектаров церковной земли грузинскому народу. Точнее, тем молодым людям, которые в этом году не прошли по конкурсу в грузинские вузы. Чтобы ребята не теряли даром время, для них будут созданы сельскохозяйственные лицеи и рабочие места на церковной земле. В итоге должны получиться поселения 21 века не хуже израильских кибуцев. Итак, перед нами классический сюжет. Как говорится, два мира, два шапира. В данном случае две церкви-сестры. Между ними нет никакого конфликта, они не поссорились даже в ходе недавней войны. Но почему же они такие разные? Одна церковь неустанно присваивает уже даже не культовые сооружения, а обширные сельхозугодья, участки драгоценной городской земли с постройками и без. Другая церковь сама готова отдать то немногое, что у нее есть, людям. Для одной церкви русской православной народ – это коллективный грешник, которого якобы мстительный Бог заслуженно покарал Сталином, Гитлером и в последнее время лесными пожарами. Для другой церкви народ – это возлюбленные чады. Чтобы обнаружить причину этой вопиющей разницы, давайте обратимся к церковной истории. Как известно, автокефалию, независимость, древняя грузинская церковь получила обратно в марте 1917 года. И до 1943 года она никаких официальных отношений с бывшей своей митрополией не поддерживала. Это обстоятельство сделало Грузию землей обетованной для многих духовных беженцев из России. Вообще, гонимые христиане бежали в Грузию раньше. Например, Духоборы и Малакани. Туда же переселились насильственно вывезенные с греческого Афона русские монахи из Сихаста, которых звали Миславцы. А когда митрополит Сергий утвердил на святом месте Тихоновской церкви-исповедницы Сталинскую Московскую патриархию, в Грузию потянулись многочисленные катакомбники. Возникло множество тайных монастырей и скитов. Беглые русские священники и архимандриты стали служить в грузинских храмах и даже становились епископами. Самый известный из них – святой старец-митрополит Зиновий Мажуга. Именно он постриг монашество Ираклия Шелиашвили, будущего Илью II, и предрек ему патриаршество. В Грузию молодой монах Зиновий попал в 20-е годы, служил в Сухумской церкви, потом скрывался в горах. В 1936 году он был схвачен и отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала. Через 5 лет был освобожден по состоянию здоровья. Вернулся в Грузию, был любим и почитаем всеми грузинскими патриархами. Основал русский женский монастырь недалеко от Тбилиси. Стал епископом, а потом и митрополитом. Он помогал устроиться в Грузии своим землякам, монахам из Глинской пустыни, которую ликвидировали при Хрущеве.
Знаменитая эта обитель была тем, что в ней сохранялось старчество. Традиция, сделавшая в свое время знаменитую Оптинскую пустынь. Мне посчастливилось в середине 90-х годов встретиться с последним глинским старцем, отцом Семеном Нестеренко. Он много лет служил в Сухуми и Гудауте, пока война и преклонный возраст не заставили его перебраться поближе к Сочи. Не могу объяснить, в чем состоит удивительная способность старца преображать человеческую душу. Но когда я сейчас вспоминаю об отце Симеоне, я уже совсем не удивляюсь тому, что грузинский патриарх, с молоду находившийся в этой целебной атмосфере, стал для своего народа именно любящим отцом. А наши недобрые пастыри, взросшие в недрах сталинской патриархии, стали циничными хищниками.
Взгляд из... Так считает Владимир Голышев из Ростова-на-Дону. Этнографическая тема. Наш постоянный автор Сухуми Виталий Шаря размышляет о мегрелах. Следует ли считать их частью грузинского народа или нет? Задается вопросом наш автор. Впрочем, на этот вопрос он сам отвечает. Это дело самих мегрелов. Слово Виталию Шаря.
Непосредственным поводом для появления этого моего материала стала прочитанная на днях в последнем номере выходящей в Гарском районе Абхазии газеты «Гал», большая на целый газетный разворот, подборка публикаций под шапкой «Вновь о языке, истории и этнографии мегрелов». В вступительной статье редактор издания «Нукзар Салакая» пишет, в частности, о большом резонансе, который получили многолетний семитомный труд «Лексика и слово происхождения мегрельского языка» уроженца Целинджского района Грузии 70-летнего ученого Маманти Дзадзами и его дочери доктора филологических наук Циры Дзадзами и других их работ. На другой странице газеты помещены в сопровождении фотопортретов биографические справки о них и 56-летнем докторе юридических наук, уроженце города Зубдиде Владимире Лохане. Не знаю, насколько это достоверно, но о последнем газета «Гал» сообщает за то, что являлся соавтором и спонсором этого злободневного научного труда, в данное время отбывает наказание в одной из грузинских тюрем. Конец цитаты. В подборку вошли также начало статьи языковеда Муртаза Джиганджикава «Феномен мегрельского языка», заметка о выходящей в Тбилиси на грузинском языке газете «Илори», об этнографии и культуре мегрелов. Любопытен заголовок последней заметки. Жаль, что не на мегрельском. Дело в том, что сама газета «Гал», начавшая выходить более 15 лет назад, является уникальным периодическим изданием, где печатаются тексты на абхазском, русском и мегрельском языках. Но каким образом, спросите вы? Ведь мегрельский бесписьменный. Очень просто. Мегрельские слова в них набираются буквами грузинского шрифта. Мегрелов, проживающих в основном в Западной Грузии и на юге и востоке Абхазии, обычно называют грузинским субэтносом. Среди его представителей можно вспомнить таких известных и очень разных людей, как Лаврентий Берия и Булат Акуджава, Георгий Данелия и Лео Бакерия, отец и сын Константина и Звиад Гамсахурдия, Мелитон Кантария и Диана Гурцкая. Существуют, в том числе и среди самого мегрельского населения, два противоположных подхода. Одни недоумевают, ни один лингвист не назовет мегрельские и сванские языки диалектами грузинского. Все три языка стоят друг от друга куда дальше, чем русский, украинский и белорусский. Поэтому мегрелы – это отдельный народ со своим древним языком и численностью не менее миллиона человек. Но подавляющее большинство современных мегрелов, с которыми мне приходилось общаться, однозначно считают себя грузинами. Многие в Грузии любой разговор о мегрельской самобытности воспринимают очень болезненно и подозрительно. В абхазском обществе, в том числе среди моих знакомых, есть немало любителей педалировать тему мегрельского сепаратизма и время от времени рассуждать на тему, что вот-вот мегрели отпадет от Грузии. Понятно, что для Абхазии это было бы выгодно, так как в Тбилиси тогда было бы уже не до абхазов с осетинами. На это я обычно возражаю, хотеть не вредно, но это не наше дело, а дело самих мегрелов, их национального самосознания, считать или не считать себя отдельным народом. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В ноябре нынешнего года в Азербайджане должны состояться парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия Азербайджана сегодня зарегистрировала оппозиционные избирательные блоки «Демократия», «Ислахат» и «ПНФА Мусават», рассказывает наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
7 ноября в Азербайджане пройдут парламентские выборы. Все политические партии, кроме правящей партии «Единый Азербайджан», уже огласили свой список кандидатов. Правящая партия пока не раскрывает свой список, и неизвестно, когда они это сделают. Заместитель исполнительного секретаря партии «Единый Азербайджан» Борис Гурбанлы не видит оснований для волнений. В интервью сайту «Медиафорум» он сказал, что никаких проблем со списком нет, у партии есть достаточно времени для этого, и одним словом, все в порядке. А некоторые считают нераскрывание списка кандидатов избирательной стратегии правящей партии. Руководитель общественного объединения «Толерантность» Азер Ашдоглы считает, что, в отличие от оппозиционных партий, у правящей партии могут возникнуть серьезные проблемы, если будут недовольства со списком кандидатов. И поэтому, считает Азер Ашдоглы, партия «Единый Азербайджан» не хочет раньше времени раскрывать имена кандидатов. Помимо этого, Азер Ашдоглы думает, что у правящей партии не полностью готов и список депутатов. По мнению эксперта, есть и другая причина для такого поступка. Они могут опоздать с соглашением просто из-за того, чтобы полностью подавить все недовольства. Сейчас, говорит эксперт, обстоятельства сложились так, что вместо выражения недовольства все ищут пути, борются, чтобы попасть в список. После того, как первое лицо страны утвердит список кандидатов, никто не посмеет выразить недовольствие. Зная, что недовольных постигнет та же участь, что и Алина Санова «Жизнь за решеткой» или Рафаэла Аллахвердиева «Изгнание из страны», никто после утверждения и не посмеет обидеться. В избирательном блоке «Карабах», объединяющем в себе партию «Умит» и партию «Демократ», тоже объясняют запоздание списка правящей партии несколькими факторами. Лидер партии «Демократ» Сардар Джалалоглу говорит, что на прошлых выборах партия «Единый Азербайджан» никогда не опаздывала со списком. По его мнению, во-первых, партия «Единый Азербайджан» огласит список тогда, когда у недовольных составом списка не останется времени выдвинуть себя как независимые кандидаты. Другая причина секретности списка, считает Джалалоглу, может быть связана с тем, что придерживающиеся лояльной и радикальной позиции внутривластные группы не могут прийти к единому мнению. Быть может, в составлении списка эти два крыла не могут прийти к соглашению. По мнению Сардара Джалалоглу, третья причина может быть то, что партия «Единый Азербайджан» ждет, чтобы оппозиция объявила всех своих кандидатов по всем округам. Лидер партии считает, что таким образом партия «Единый Азербайджан» хочет одним выстрелом убить двух зайцев. Так, правящая партия хочет выявить слабые звенья и выдвинуть своих основных кандидатов от этих избирательных округов и создать для нежелательных кандидатов от оппозиции атмосферу болота. Например, на предыдущих выборах в моем округе, кроме меня, свою кандидатуру выдвинули еще 35 человек. Из них 28 боролись до конца, а из этих 28 около 20 человек представляли партию «Единый Азербайджан». Создается избирательное болото, чтобы каждый набирал по нескольку голосов и нежелательный человек не попадал в парламент. Сардар Джалалоглу считает, что в правительстве есть несколько центров, где собрались по 30-40 кандидатов. Некоторые из них хотят попасть в список «Единый Азербайджан». По его словам, в правящей партии хорошо знают, что если кандидаты из этих центров подадут свои документы не от партии «Единый Азербайджан», а независимо, то кандидаты от правящей партии останутся в стороне. В этом случае будет идти борьба не между оппозицией и правительством, а внутри правительства. Вот по этим причинам, говорит Сардар Джалалоглу, правящая партия не хочет раскрывать свой список.
Рассказывал Джаваншир Агамалиев.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Независимый журналист из Брюсселя Гея Нерадзе предлагает материал о проблемах католической церкви. Он начинает с недавнего скандала в Бельгии. История непотребная. Слово Геи Нерадзе.
Церковный скандал в Бельгии начался в апреле этого года, когда 73-летний епископ города Брюгге Роже ван Гелюве ушел в отставку после того, как стало известно, что более 20 лет назад у него была сексуальная связь с его малолетним племянником. В результате острых полемик и дебатов католическая церковь создала комиссию, которая должна была расследовать факты педофилии в бельгийской католической церкви. И вот новый скандал начался вчера после того, как комиссия во главе с детским психиатром Петером Адриансеном обнародовала результаты расследования. Комиссия собрала свидетельства 475 жертв насилия. Большинство случаев датируются периодом между 1960 и 1980 годом. По мнению авторов доклада, сексуальные издевательства над детьми священников в Бельгии стали причиной 13 самоубийств и 6 попыток самоубийства. 2/3 пострадавших – мальчики. Большинству из них в момент злоупотреблений было меньше 15 лет. По данным расследования, хуже всего дело обстояло в 60-е годы прошлого столетия, когда педофилия была настолько распространена, что случаи издевательств были практически во всех епархиях и во всех католических школах-пансионах. В Нидерландах у нас большинство сексуальных преступлений совершались в пансионах, а у нас мы столкнулись еще с такими же действиями священников, которые зачастую были друзьями семьи, заявил глава комиссии Петер Адриансен на пресс-конференции после опубликования доклада. Многие жертвы страдают от последствий издевательств и сегодня. Я сделал заявление 23 апреля о том, что мой племянник стал жертвой священников-педофилов. Католическая церковь должна извиняться перед каждым человеком за то, что они причинили боль. Я рад, что после стольких лет наш голос был услышан и комиссия опубликовала всю правду, говорит Клод Ван Довен, представитель Ассоциации жертв насилия. Несмотря на полемику в бельгийском газетах и других средств массовой информации, большинство опрошенных мною жителей этого крошечного королевства считают, что католическую церковь не надо обвинять в целом за действия отдельных священников. Я надеюсь, что люди не потеряют веру. Это очень важно. Церковь здесь ни при чем. Сказала мне Бернадет, молодая дама из Антверпена. Надо отметить один факт. Комиссия Адриан не установила каких-либо признаков того, что католическая церковь знала о случаях педофилии, а половина из священников, которых подозревают в злоупотреблениях, уже мертвы. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся в Грузию, к другим проблемам. Беслан Кмузов общался с педагогами школы в Тбилиси накануне начала нового учебного года. Респонденты говорили больше о проблемах, чем об успехах. Слово Беслану Кмузову.
Автандил Джамиагидзе был назначен директором первой тбилисской школы за неделю до начала учебного года. До этого он 20 лет работал в первой школе историком, а потом 4 года директором другой школы.
Вообще-то я в своей школе, где проработал уже 4 года, и у меня там сложенная система, там начать учебный год тяжело, а тем более в такой школе, где количество детей в 2 раза больше, педагогов в 2 раза больше. Естественно, есть кое-какие трудности, но опыт прошлых лет работы позволяет сделать это с меньшими проблемами и решать это очень в оптимальном порядке.
Сколько детей в школе?
По моим данным, сейчас у нас движение еще не закончилось, сегодня в 7 часов закрывается, все движения в школе уходят и приходят. Это порядка 1800 с чем-то.
То, что в следующем году уже 15 июня закончат дети школу, насколько сложно для них?
1 сентября тоже было жарко, даже очень. Так что в этом отношении в Грузии 15 дней туда, 15 дней обратно, не очень большой крен. Хотя вот нашему поколению, наверное, 1 сентября это 1 сентября. А сейчас они могут привыкнуть к 15 сентября, тоже проблем не будет. А так, ну, в Грузии вы сами понимаете, что температура ниже не такой уж большой разницы в этих 2 неделях, что вот этому придавать значение.
Вот что говорит директор школы номер 30 в районе Надзаладеви.
В классах мы маленькие работы насчет ремонта делали, но большие ремонты мы пока что не можем делать.
А насколько это вот необходимо?
Мы готовы начать учебу. Это значит, что большие ремонты могут подождать, но не так уж долго. В будущем году мы планируем уже большие ремонты.
Сколько учеников в школе, насколько классы укомплектованы или наоборот, может быть, переизбыток?
Переизбытка у нас нету. Приблизительно 750 учеников у нас. Принимаем еще. К концу учебного года, по-моему, маленькие изменения будут.
А что говорят родители одной из школ на окраине? В школу ходим давно, мы не новые родители, второго ребенка в первый класс отдаем.
Скажите, а вот сколько приходится платить за детей в год?
Мы ничего не платим, разве только на учебники и на тетради.
Сколько потратили на книги в этом году?
Я еще пока не купила учебников для седьмого класса, но думаю, что 200 лари не хватит.
Скажите, вот вы видели, ремонт проведен в школе, но как она выглядит?
Она чистая, внутри выглядит намного лучше, чем снаружи.
Это не ремонт, мы говорим,
Скажите, а вот есть такие предметы, которые, например, слабо преподаются?
Ну, если есть возможность улучшить, то почему нет?
Не, ну, ты, допустим, физика, математика, химия.
Мы физику начинаем в седьмом классе. Я не знаю о методике их преподавания, так что ничего сказать не могу.
В каком классе?
Восьмом.
А ваша школа в каком состоянии, вы знаете?
Там ничего еще нету.
А послезавтра в школу как вы, готовы?
Не знаю, да.
А то, что в этом году 15 сентября, это хорошо или плохо?
Хорошо.
Почему? Может, лучше было 1 сентября начать?
Не-не. Мы закончили школу 20 июня. И это 3 месяца тоже не отдохнули.
Материал Беслана Кмузова, а теперь спорт. В Москве в воскресенье завершился чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Сборная России заняла 1-е место, 2-е у команды Японии, 3-е у Болгарии, рассказывает наш автор Семен Пегов.
В завершающий день чемпионата мира по греко-римской, женской и вольной борьбе, который прошел в Москве, разыгрывалось 3 комплекта наград в весовых категориях 66, 74 и 120 килограммов. Во всех 3 категориях обладателями медалей стали борцы российской сборной, выходцы из Кавказа. Серебро завоевал молодой осетинский спортсмен Алан Гугаев в весе до 66 килограммов. В следующей весовой категории победу одержал борец из абхазского города Гудауты Денис Царгуш, ставший 2-кратным чемпионом мира, а еще одно золото российской сборной принес представитель Кабардино-Балкарии и Дагестана Белял Махов, победивший в финале Артура Таймазова, выступающего за Казахстан. Белял Махов стал 3-кратным чемпионом мира, и, как скромно признался спортсмен, он просто боролся как мог. Свое выступление на чемпионате мира в Москве Денис Царгуш начал с чистой победы. Ему не понадобилось и минуты на то, чтобы уложить на лопатки молдаванина Романа Дермени. Непростой получилась следующая схватка с корейцем. Однако и здесь Денис Царгуш не уступил сопернику ни одного очка. В следующих 2 схватках на пути к финалу спортсмен из Абхазии сначала расправился на ковре с поляком, а затем в поединке за выход в финал победил венгра Габора Хаташа со счетом 4-0. Личный тренер Дениса Царгуш Ислам Калаев отметил, что у его подопечного очень хорошо получается использовать ошибки соперника.
Анализируя прошедшие схватки, скажу, что с корейцем у Дениса непростая схватка была, так как Денис всегда выходит собранный на ковер, допускает минимум ошибок, и любые ошибки соперника обращает в свой плюс, в свою сторону.
На чемпионат мира в Москву приехало как никогда много абхазских болельщиков. Они обеспечили Денису Царгуш поддержку на зрительских трибунах. А в перерыве перед финалом у здания спортивного комплекса «Олимпийский» можно было увидеть людей, размахивающих национальными абхазскими флагами.
Я приехал поболеть за своего брата Дениса Царгуша. Я не один приехал, я приехал со своими братьями, чтобы поболеть за нашего брата Дениса Царгуша. Мне и понравилось его больше всего, его боевой дух, его настрой. И наша поддержка боевая нам больше всего понравилась, как он выступил. Все встречи он вытащил.
Все, приехал на чемпионат мира, чтобы болеть за Дениса Царгуша, за нашу национальную гордость Абхазии. И Абхазия лучшая в этом мире.
В финале чемпионата мира Денис Царгуш встречался с иранцем Садехом Саидом Гударзи. Абхазский спортсмен боролся с ним и раньше, и уже одерживал победу. Хорошо зная соперника, он без особого труда выиграл у него в 1-м периоде 1 очко. А в середине 2-го не оставил иранцу никаких шансов, взяв 3 очка. Денис Царгуш одержал убедительную победу и стал 1-м 2-кратным чемпионом мира из Абхазии.
Хотя все выходят, да, как бы не то, что все хотят даже выиграть. Некоторые страны, которые есть, которые могут выйти, да, лишь бы дать бой. Да. Такие соперники очень опасны. А с одной стороны, еще чем хорошо, то, что ты чемпион мира, то, что выходят уже осторожнее, через тобой знаешь, что ты такие приемы делаешь. Да, с
Сторгуш стал не просто двукратным чемпионом мира, он завоевал юбилейную медаль для российской сборной, став сотым по счету за всю историю победителем чемпионата мира, выступающим за Россию. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Москва.
А мы заканчиваем нашу информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.